Здравствуйте, дорогие телезрители! Каждый век в истории христианства знаменателен теми или иными событиями, важными и заурядными. Вопрос, кто судья? Кто может определить степень важности того или иного исторического свершения? И по какому критерию судить о значимости того или иного факта? В первую очередь, наверное, по влиянию его на дальнейший ход истории. Хотя сам процесс оценки всегда субъективен. Ну и пусть так, тем все становится многообразнее и интереснее. Отец Яков Кротов попытается вкратце оценить третий век христианства.
Церковь в третьем столетии христианской веры, христианской эры. Ну, мне больше нравится веры. Давайте считать веру, а не эры. Третий век. Для Римской империи обычно говорят, что это век кризиса, век упадка. Не слушайте. У пессимистов всегда упадок. Да, территория империи сокращалась. Да, все было, больше было иностранцев, мигрантов. Но Римская империя, в отличие от советской, довольно успешно ассимилировала этих мигрантов. То есть она их принимала, ставила себе на службу. И даже вот в III веке большинство императоров, они не римляне, не итальянцы, не италийцы. Это признак кризиса? Дудки, это признак силы. Это хороший признак. Признак силы коммунистического государства был именно в том, что им правил Сталин, грузин. И там вообще было много инородцев, даже еврей. А признак слабости нынешнего российского государства, что они там даже боятся, чтобы человек с фамилией Носки находился. Значит, только Ов или Ев, Иванов, Медведев, ну вот Путин, ладно, Ин тоже сгодится. Вот, то есть там настолько все расово чисто. Ну, представление о расе, конечно, механическое, по учебнику Бархударова и Крючкова. И вот в этом III веке гонения на церковь стали очень специфическими. Они были направлены только против руководящих, как сейчас бы сказали, ответственных, освобожденных работников, против духовенства. То есть доходило до того, что вот плаха, эшафот, казнят епископа, а вокруг стоят христиане, все знают, что это христиане, но их не трогают, казнят епископа. Именно тогда родилась проблема, как можно далеко зайти в компромиссе, потому что требовали чего? Выдай священные книги. И мы знаем, были случаи, когда архиерей брал, скажем, книгу Эсхила, на обложке писал Библию и выдавал. Вместе со взяткой. И канцелярист где-нибудь в Египте записывал, священное писание выдано. Потом этот архиерей, когда гонения кончались, они всегда кончались, приходил и говорил, я, конечно, согрешил, но я же Евангелие-то не отдал. И вот тут начинались споры. Что оценивать, намерение или факт? И эти споры приводили к очередному разделению церкви, тоже важно понимать. Но, может быть, важнее другое. Несмотря на гонения, их было три в основном в течение третьего столетия, самые сильные в середине. Несмотря на гонения, церковь вышла из подполья. То есть мы знаем, что уже были храмы христианские, уже были богатые епископы, например, в городе Самосаты в Малой Азии. Про римскую церковь у нас просто есть статистика, один церковный историк сохранил, сколько там было экзорцистов, сколько было священников, диаконов. И, судя по всему, римская церковь тогда насчитывала порядка 100 тысяч человек, что немного, кажется, но и город был колоссальный, это было несколько миллионов человек. То есть эта церковь была достаточно богата, она кормила сотни нуждающихся христиан, единоверцев. И катакомбы – это признак богатства, между прочим. В катакомбах не только христиане прятались и хоронили. Катакомбы – это в основном частные поместья богатых аристократов, которые пускали к себе. Это скорее привилегия. И там не служили, а чаще хоронили. То есть это как теперь какое-нибудь привилегированное кладбище. Значит, это церковь, которая готовится стать господствующей. И здесь, мне кажется, важно помнить. Вот мы говорим… IV век, 312 год, христианство стало на путь огосударствления. Но началось не в IV веке, а в III. И именно в III веке началось и другое – монашество. У католиков в виде принесения обетов, что я живу в городе, ну вот реже выхожу, меньше контактирую, не женюсь. Ну, обет покрывало, как у женщин это называлось. У православных, вот учитель Антония Великого, просто ушел из деревни, в пустыне. Ну, в оазис, конечно, в пустыне ты не проживешь. Что это означает? Это не презрение к тем, кто остался. Часто человек уходил, а потом возвращался. А это именно вот это, если переводить на нашу повседневную действительность. Вот мы живем, у нас есть храм, я туда хожу, а я способен дома 5 минут молча посидеть без молитвослова. Молитвослово – это тоже уже храмовое какое-то дело. А просто посидеть, закрыв глаза, и помолиться Богу. Мне есть о чем. Я способен выдержать отсутствие слов. Безмолвная молитва, внутренняя. Католики это называют медитацией. У нас принято говорить умная молитва. У греков ум помещался в сердце, нос. Но смысл один. Мы способны не только говорить, но и молчать. Так что вот так. Молчание бывает разное. Иногда милиционер родился, иногда ангел пролетел. Но всегда мы проверяем себя. Мы зависим от других, от обстоятельств. Или у нас есть своя внутренняя жизнь.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Здоровье личности и народа. О чем тут и говорить нечего. И все и так понимают, что нужно здоровье. Что такое личность, во-первых? Кто это дал такое емкое, достаточное определение, при котором мы могли понять, что такое личность? Есть персона. Есть лицо, по-гречески это даже маска своего рода. И вообще понятие личности, оно не имеет однозначного такого определения, я вам скажу сразу. Вот, но когда в данном случае речь идет о здоровье личности, потому что народу уже, так сказать, более-менее понятно, как совокупности личностей, соответствующим образом объединенных, да, то в данном случае речь идет все-таки о вещах достаточно ясных и прозрачных. Речь идет о здоровье тела и души. Под душой при этом, разумеется, здоровье души. Здоровье его психики и духовного здоровья. Правда, о духовном здоровье здесь говорится значительно меньше. Ну, вы сами понимаете, основное внимание современного человека обращено прежде всего на здоровье тела и психики. Это же самое главное, что и нужно для человека. А духовное здоровье, ну что это такое? Это нечто эфемерное же. Ну, это я шучу, конечно. Наше время характеризуется взрывом после долгого, ну что ли, застоя, свободы, печати, слова и так далее. Ну и вообще в мире, особенно в цивилизованном мире, это буквально взрывом появления различных целителей, знахарей, экстрасенсов, колдунов, сатанистов, которые прямо утверждают, что они могут с помощью этой злой силы также могут воздействовать на здоровье человека. С другой стороны, действительно, вы помните, наверное, может быть, еще из школы известное изречение Торричелли, итальянского физика, который сказал, что природа не терпит пустоты. А вы знаете, что сейчас, вот я точно не помню, может, кто-либо из вас помнит, каждую минуту там или каждый час исчезает какой-то вид земной планеты. Уничтожается. Уже много видов исчезли, причем таких видов, крупных животных. Некоторые из них остаются уже на грани вымирания. Например, красные волки. Все, в середине 19 столетия уничтожили последнего. Все восстановить невозможно. И вот вид за видом уничтожается. Сейчас вы знаете, на грани вот те же уссурийские тигры и множество других видов животных, растений, насекомых. Да, исчезают. И самое страшное – навсегда. Восстановить невозможно. Но каково изречение Торричелли? Природа не терпит пустоты. Когда уничтожается вид, то что, этот вакуум и остается? Пустота, вакуум? Нет. Вот теперь только, совсем недавно, ученые открыли страшную вещь, что, оказывается, уничтожение любого естественного вида, того, который существовал изначально, оказывается, приводит к тому, что возникают мутанты, причем такого рода, такого характера, с которым человек еще не соприкасался, особенно когда мы говорим о различных бактериях, вирусах и так далее, то мы даже не знаем, как к ним прикоснуться. Надо искать новые средства. И вот самое страшное, что уничтожили красного волка, а появился какой-нибудь такой красный вирус, который в миллионы раз страшнее любого волка. Возникают эти вещи, которые вредоносными являются для человека. Вот какая опасность. Процесс уничтожения видов идет. Процесс возникновения новых с той же активностью продолжается в нашей реальной жизни. Отсюда все более острой становится проблема здоровья и тела, не говоря уже о психике. Вот, ну, а в то же время возникновение новых различных псевдорелигиозных течений и направлений, связанных с оккультизмом, они то же самое порождают проблему еще более тяжелую, я скажу. Одно дело тело, другое дело, когда касается души. Порождают вещи, которые буквально уводят человека и ставят на грань вечной просто буквально гибели. Вот что страшно. Некоторые еще, ладно, откровенно сатанинские культы, но здесь, ладно, все ясно. А когда вам под флагом христианства или под флагом православия предлагаются совершенно дикие, несуразные и буквально уводящие от Христа и Бога учения, то вот здесь, вы знаете, эта вещь является неизмеримо страшнее. Самый страшный враг – это тот, кто представляет себя другом.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения о третьем лице Пресвятой Троицы, Духе Святом.
Вот интересно получается, что мы уже три вот таких момента описали и не можем поставить знак равенства между духовностью и ментальностью, между духовностью и сентиментальностью, и между духовностью и церковностью мы тоже не можем поставить полного знака равенства, оказывается. Почему-то. Ну и тогда некоторые говорят, ладно, духовность – это энергийность, это пронизанность божественными энергиями святых и подвижников, таких как Серафим Саровский и так далее. И действительно, а куда ж деваться? Серафим Саровский – святой и духовный, и еще и пронизанный божественными энергиями. Помните, да, многие читали брошюрку «Беседа» Серафима Саровского с купцом Мотовиловым о цели и смысле христианской жизни. И вот, как и мы многие, приходим и думаем, деньги вроде есть, а счастья нету, а смысла нету, что делать, как выяснить. Вот пытаемся поговорить вроде как с мудрым, там, со святым, с просвещенным, с интеллектуальным, не всегда получается. И тут нам этот святой говорит, вы, говорит, на правильном пути, товарищ купец или товарищ предприниматель, потому что целью и смыслом жизни христианина тоже, можно сказать, является что? Стяжательство, накопительство. Просто у вас предмет стяжательства не тот. Надо накапливать благодатные энергии Святого Духа и быть пронизанным божественными энергиями благодатными, а вы накапливаете деньги или славу, или что-нибудь еще, и поэтому не... Смените предмет накопительства и продолжайте заниматься накопительством. И все станет на свои места. И вот действительно можно иногда подумать, что это уже ближе к истине и к духовности. Я хочу вам предложить сегодня еще раз уточненное, на мой взгляд, в моем видении, понимание духовности. Духовность – это целостность. Вот это мое определение духовности. Индивидуальное, личное и субъективное, ну вы подумайте над ним. Потому что сюда входит очищенная высокая ментальность и благой интеллект. Сюда входит и очищенная сентиментальность, чистые чувства и эмоции. Сюда входит, оказывается, и истинная религиозность, не злая, а добрая, и святость и подвижничество, и пронизанность чистыми божественными энергиями. Все сюда укладывается, входит и составляет вместе некую гармоничную пропорцию сочетания всего этого. И вот тогда вот эта целостная духовность и есть подлинная духовность. Духовность – это целостность. Слово «целость» и «целостность» я взял не с потолка в моем взгляде на духовность, а взял, конечно, у апостола, потому что здесь оно ключевое – целостность. А в эту целостность входят и дух, и душа, и тело. Поэтому, если мы видим в человеке одну телесность, это нарушение целостности. Если мы видим в человеке одну психоэмоциональную сферу и аспект его, это нарушение целостности и полноты. А это ключевые понятия – целостность и полнота. И даже когда мы пытаемся увидеть в человеке духовность в виде какой-то отвлеченной спиритуальности, бесплотной и не связанной ни с телесностью, ни с душевностью, ни с эмоциональностью, мы тоже способны впасть в неправильное понятие. Поэтому я предлагаю вам обратить внимание на чертежики. Поскольку мы празднуем праздник Троицы и говорим, как бы мы ни понимали, сегодня во все детали не сможем углубиться, что Бог триединый, Он одновременно единство и одновременно тройственность, так и человек, сотворенный по образу Божию, одновременно единство, целостность и одновременно тройственность. В чем это выражается? Видите, вот тут нарисовано у меня такое интересное, это человек вид сбоку. Вот это его дух, это его душа и это его тело. В соответствии со словами апостола первого послания Фессалоникийцам, и ваш дух, и душа, и тело в целости, да сохранятся к пришествию Господню. А второй схематический планчик, это тоже человек нарисован, но вид сверху. Если на человека сверху посмотреть и учитывать слова апостола Павла, который говорит, «Внешний мой человек со дня на день тлеет, а внутренний мой человек, второй кружок, со дня на день обновляется, а украшением женщины должно быть не внешнее плетение волос, а сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». И вот здесь слово «дух» и слово «сердце» у нас в самую сердцевину как раз и заходят. Это как бы три матрешки, одна в другой. Вот вам человек, вид сверху или в разрезе, сбоку и сверху. Вы чувствуете, вот это каждый из нас с вами тут нарисован. И я вот тут подписал, интересно, что тело – это организм. Тело – это организм, это особь биологическая, правда? Помните, был такой у нас хохмач, губернатором пытался побыть некоторое время на Алтае, да? Он говорит, давайте дружить организмами. И некоторые сегодня говорят, какая любовь? Это химия, говорит. Это химия, это феромоны, снюхались и пошли, значит, и все. Вот давайте дружить организмами. И некоторые люди живут на уровне биологической особи, организма, поесть, поспать, переодеться, а что больше надо, оказывается, ну, в берлогу заползти, потом еще отлежаться, восстановить силы. Вот. Ну и бывает так, друг друга воспринимают. С самого начала, говорят, с древности, приходит Адам в пещеру, а Ева ему говорит, ты добытчик или кто? В пещере шаром покати. Есть нечего, шкур нету, одеться не во что. Не пущу в пещеру, пока снова на мамонта не пойдешь. Шутки шутками, ничего не изменилось. С первобытного общества по цивилизованное общество. Когда человек живет на уровне тела, на уровне биологического организма, то это человек плотской, и он живет плотской жизнью. Так называет апостол Павел людей, классифицируя их на три категории людей. В человеке, в котором превалирует телесное и плотское, так и называется по-гречески «хилик». Хиленький такой человек. А вот если человек поднялся над своей биологической природой и говорит: «Я уже не просто организм, я индивидуальность, я вот сижу тут на лекции, может быть, организм уже устал или уже в туалет просится». А я ему говорю: ты ж почти интеллигентный человек. Не облезешь за 2 часа, с тобой ничего не случится. Контролируй свои потребности. И когда человек способен контролировать потребности своего организма и их подчинять интересам, а не потребностям телесного организма, он возвышается над собой, как над особью, и становится индивидом. Итальянцы так и говорят: «Форца персоналита» – яркая индивидуальность. И вот мы уже с вами на 2-м уровне развития – душа. Не просто организм, а душа, и еще и индивидуальная душа. А если у человека, кроме потребностей и интересов, появляются высшие ценности и идеалы, вот тогда он может подчинить не только потребности и интересам, но и интересы высшим ценностям и идеалам. Тогда он вырастает в личность. Тогда он вырастает в личность, потому что в нем уже руководит дух. Пока еще с маленькой буквы. Дух, вложенный Богом в человека при сотворении. Дух человеческий. Поэтому он дух с маленькой буквы. И вот тут возникает дальше очень важная и интересная попытка нам осмыслить. Иногда ж мы путаем в себе, сами себя, со своим телом, со своей душой, со своим духом. Мы иногда говорим: о, разъелась, в дверь не пролажу. Это не ты разъелась, и не ты в дверь не пролазишь. Это твое тело в дверь не пролазишь. А сама ты тонкая, звонкая и прозрачная, оказывается, твое «я». Значит, очень интересный вопрос. Потому что за нашим телом, и за нашей душой, и за нашим духом стоит нечто, субъект сознательной и активной деятельности, наше самосознание, наше «я». И мы иногда путаем себя со своим телом, отождествляем. Ну, у кого есть дети, и кто наблюдал, те знают, что ребенок может сам себя еще пока не отождествлять с самим собой. Он может говорить о себе в третьем лице. «Машенька кушать хочет», скажет вам 2-летняя девочка, сестренка. О себе в третьем лице говорит. А где-то в 3 годика плюс-минус формируется эго, плотское «я», самосознание, и ребенок уже говорит: «Я сама зашнурую ботиночки». Она там их так зашнурует, чтобы лучше не начинала бы, но уже хочет сама на своем настоять, и сама зашнуровать, и сама покушать, и говорит: «Я кушать хочу». Формируется «я», оказывается. Это происходит и в процессе созревания биологического, и в процессе созревания социального, и в процессе личностного роста. Я к чему это все говорю? Потому что если это не уточнить структуру и функционирование, то мы путаем, кого назвать духовным, кого душевным, а кого плотским, телесным или просто, извините за выражение, суповым набором. Да, это очень серьезный вопрос. Рассказывают, что во времена Великой депрессии, там где-то в 30-м году, американцы, они во многих вопросах ушлые, они посчитали, сколько в человеческий организм входит минеральных веществ. Оказывается, в человеке есть все. Азот, вода, золото, серебро, только в разных пропорциях. Они все это прикинули, сколько чего в организме человека точно. Вот. Пошли в магазин химреактивов, и купили столько, сколько в одном человеческом организме. Им выписали чек. $1.75. А вы иногда говорите: нас мало ценят, нас мало ценят. Да нам красная цена в базарный день, говорит, оказывается, $1.25 всему минеральному составу нашего телесного организма. И тогда получается, что иногда кто-то ценит в человеке не суповой набор и не набор химреактивов, а что-то еще в человеке есть, более ценное или более драгоценное. Тогда и говорят: а у него душа зато есть. в отличие от некоторых. А у некоторых и нет ни шиша, даже души. Грешное тело всю душу съело. Так написано в словаре Даля, оказывается. Я к чему это все говорю, друзья дорогие? Что за духом, за душой и за телом. Есть такое выражение, а что у него за душой? Имеют в виду часто опять материальные какие-то накопления. Вот. А за душой должно быть что-то еще более ценное. Вот то самое духовное «я», самосознание, метафизическое «я», потому что оно невидимое.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжим знакомство с личностью Савла, будущего великого апостола, писание которого по объему составляет больше половины книг Нового Завета. О его семейной жизни что можно сказать? В Писании мы его застаем не имеющим жены. Но большинство специалистов справедливо придерживаются того мнения, что, видимо, просто он был вдовцом. Потому что практически невероятно, чтобы родители его не женили. В иудейских семьях, тем более ортодоксальных, были приняты очень ранние браки. Дабы отрок не занимался глупостями, его женили вовремя, это лет 12-14. Причем ответственность за облик морали лежала на родителях. Что еще о нем известно? Внешность. Есть один из самых ранних памятников христианской агиографии, то есть из житий святых, так называемое «Деяние Павла и Феклы». Эти деяния являются письменным памятником весьма вероятно первого века, в своей основе, именно в основе, потому что в них присутствует в большой степени сказочный элемент. Но есть и некое реальное ядро. Там описывается Павел, внешне очень скромно, мягко говоря, маленького роста, лысый, с кривыми ногами, большим носом, сросшимися бровями. Там так и написано. И вдобавок упомянуто, что он был человеком очень болезненным. В принципе, мы из Деяний тоже знаем, что Павел однажды благодарит галатов за то, что они не погнушались его физической немощью и выслушали его благовествование. Помните выражение «сокровище в глиняных сосудах»? Вот Павел таков, горячий, бурный духом, в неказистом глиняном сосуде. О том, что то была за немощь, помните из его рассказа? «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». О чем это? Павел болел какой-то болезнью, связанной с спиритическими приступами. Говорили, что это могла быть малярия, но, вероятнее, эпилепсия с ее тягостными периодическими приступами. Свое служение больше всего Павел описывает сам, особенно когда его критикуют. В этом случае в ответ он почти хвалится. Ну, вы помните, есть у Павла такой своеобразный рассказ о себе, что я, мол, с одной стороны, вообще не имею права открыть рот, потому что я изверг, выкидыш по-русски, потому что я преследовал Церковь Божию, последний из апостолов. А с другой стороны, он говорит, я более всех их апостолов потрудился. Вот так, если в двух словах о его внешних человеческих характеристиках. Здесь особо важно, что он был личностью могучего духа, человеком необыкновенным, очень горячим. И когда он обратится ко Христу, станет проповедником, пользы для церкви от него окажется больше, чем от всех остальных апостолов вместе взятых. На этом давайте остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!